Олег Кожин. Снегурочка. На первый взгляд, Марь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лёшки Ильина группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. Еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревне, еще остались люди. Бог он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в Марь, потому что упоминание в монографии Гривенко — это вам не фунт изюму. Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса. «Да поймите вы, это же 1850 год!» — вещал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лехой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у Гринвинга вот...» «Даром, что геолог!» Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Аленка Виртанин, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности. Алёшка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке. Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета неделя пешего пути. В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лёшка, жалуясь Алёне на стертую ногу, бросил в сердцах. «Манал я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая!» А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасала даже бандана. В Марь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стукоязычные крики, строгаемые Лёхиной глоткой по поводу и без, увязли в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что Марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом, не едким костровым, а более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве изб, хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяла коза. «Ау! Есть кто живой?» Лёха забарабанил кулаком высокие, посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лёшку в сторону. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. «Мы этнографическая экспедиция!» Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой.
«Сергей Иванович!»
Алёнка деликатно дернула его за рукав. «Местный житель на горизонте!» С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким семенящим шагом подпрыгивали обвислые груди, прикрытые лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было.
«Ого! С утра выпил! День свободен!»
— гоготнул Лёшка. «Интересно, чем это мадам так упоролись? Тормозухой, что ли?» Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил. «Мы — этнографическая экспедиция. Доброго дня вам!» Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельное тело жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошёл ей навстречу.
«Лёш, да не трогай ты её! Нафиг, нафиг!»
В голосе Алёны послышалась брезгливость.
«Больная какая-то!»
«Да погоди! Ей, походу, плохо совсем!» — отмахнулся Ильин. «Эй! Эй, тётя!» Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно. Опасность — это ясным-то днём? Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой, головы на полторы выше Лёшкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, вполголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лёшке шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошетя от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рёв вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке. В спину хлестнул тонкий визг Алёны, наконец сообразивший, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей, и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бёдрами, словно подталкивая к соитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстранённо почувствовал, как обгоревшие на солнце щёки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться. И глупо застыл, в миссионерской позе нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель без губа во рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он, наконец, затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишённое кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Алёнкин визг вплетается встревоженный старческий голос, предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твёрдую землю.